Про карму вы все слышали, да? Знаете, что такое карма? Гордыня – один из семи тяжких грехов христианской религии. Подобно любому богословскому постулату, этот грех представляет интерес для исследователя. Но в то же время он кажется весьма далеким от причин различных человеческих болезней. Но это так, на первый взгляд. Однако, если мы готовы принять утверждение ретро-сеансов Эдгара Кейси, то станет ясным, что в его ретро-сеансах, в его исследованиях гордыня отнесена к кармическим причинам тяжелых физических страданий, особенно в тех случаях, когда гордыня выражалась в издевательском или презрительном отношении к другим людям. Злая насмешка, злые слова, унижающие достоинство другого человека, равноценны акту физической агрессии и приводят к действию так называемую бумеранговую карму, следствием которой, как правило, является возникновение того же заболевания, которым страдал человек, подвергавшийся унижению. И вот в картотеке Эдгара Кейси имеется много разных описаний, в частности, есть описание тяжелых физических заболеваний с подобной кармической причиной. Любопытно, что некоторые из упомянутых случаев ведут в Древний Рим, период преследования там христиан. Это есть, кстати, еще одно подтверждение замеченной закономерности, что группы душ, существующие в одной исторической эпохе, нередко возвращаются на землю и воплощаются, являясь современниками уже в другой эпохе. Вот, допустим, в древней эпохе они вместе воплощались где-то в каком-то веке, а теперь в 20 веке тоже воплотились вместе. Интересные случаи, связанные с заболеванием полиомиелитом. Один из них – это описание болезни 45-летней женщины, жены бизнесмена, матери троих детей, которую вдруг в возрасте 36 лет поразил полиомиелит, и с тех пор эта женщина перестала ходить. Жизнь свою она проводила в инвалидной коляске и полностью зависела от других, если ей, например, нужно было выйти из дома. Кармической причиной ее страдания, как выяснилось благодаря ретро-сеансу, кроется в поведении этой женщины в Древнем Риме. В Древнем Риме она могла быть не женщиной совсем, а, скажем, мужчиной, но в то время она принадлежала к царствующей семье и с воодушевлением помогала императору Нерону преследовать тогдашних христиан. Она от души потешалась над теми, кому на арене наносились какие-либо увечья. А теперь то же самое страдание, уже в 20 веке, обрушилось на нее. Другой случай. 34-летняя женщина, которая еще в возрасте 6 месяцев от роду поразил полиомиелит, следствием чего явилось искривление позвоночника и хромота. Отца фермера больше заботило процветание его фермы, чем состояние его дочери. Она же имела свои обязанности на ферме – выращивать цыплят. Судьба, кроме того, дважды преподнесла ей жестокие уроки на ниве любви. Ее первого возлюбленного убили во время Первой мировой войны. Со вторым мужем она успела обручиться, но он неожиданно серьезно заболел. А когда выздоровел, то женился на медсестре, которая его и выхаживала. Добавить надо к этому переживание этой женщины по поводу вечно ссорящихся между собой родителей, а также уединенную жизнь на этой ферме, падение с цементных ступенек, приведшее к еще одному повреждению позвоночника. Это, в конце концов, приковало ее к кровати. И вот теперь перед нашим взором законченная картина страданий ее в 20 веке, в этом воплощении, и такие страдания, которые не каждому по силу пережить. Если глубже посмотрим назад, туда, в прошлое, то видим кармическую причину болезни тела этой женщины. Эта кармическая причина возвращает нас, минуя два ее воплощения, в Древний Рим. Ретросеанс Эдгара Кейси объясняет это следующим образом. В то время вот эта воплотившаяся в 20 веке сущность принадлежала к аристократическому семейству и часто восседала в ложе, наблюдая за борьбой на арене людей или борьбой человека со зверем. Слабость или неудача борцов вызывали у этой сущности, а сейчас эта сущность воплотилась женщиной, вызывали лишь презрительные насмешки. А вот в настоящем 20 веке ее настигла расплата. Еще один случай имеет отношение к кинопродюсеру, которого полиомиелит настиг в 17-летнем возрасте и вызвал небольшую хромоту, хотя это не мешало ему кататься на лошади и даже заниматься некоторыми видами спорта. И с новым местом, где совершался им грех гордыни, являлся Древний Рим в раннюю христианскую эпоху. Эта сущность, которая в 20 веке была, вернее, воплотилась кинопродюсером, в Риме была одним из солдат, который все время презрительно насмехался над теми, кто уступал ему, например, в храбрости, или же безропотно подчинялся ему. Нынешний его телесный недуг и необходим ему для пробуждения внутреннего «я» и для развития духовных сил. Таково было заключение Эдгара Кейси. Еще несколько любопытных иллюстраций разных телесных заболеваний, которые также являются кармическими следствиями такого порока, как издевательство над другими людьми. Вот мы видим, девушка хромает по причине туберкулеза тазобедренного сустава. В предыдущем воплощении она была среди первых переселенцев на американский континент. Но кармическая причина ее болезни уже в 20 веке кроется в ее более раннем воплощении в Древнем Риме. В то время она, будучи аристократкой римской, была приближена ко двору императора Нерона. И ей тогда доставляло удовольствие наблюдать, каким мучениям подвергались на арене первые христиане. Она не могла удержаться от почти истерического хохота при взгляде на девушку, у которой весь бок был разорван клыками льва. Еще одним примером является история 18-летней девушки, которая сошла бы за вполне привлекательную особу здесь, воплощаясь в 20 веке, если бы не чрезмерное ожирение. Врачи поставили ей диагноз – гиперактивность гипофиза. Указанный в ретросеансе Эдгара Кейси, а также врачебные диагнозы, полностью совпали. Но в ретросеансе содержались и дополнительные информации о том, что именно железы являются теми центрами человека, через которые проявляется наследственность человеческой души или проявляется карма. Вполне уместно предположить, что заболевание гипофиза и избыточный вес этой девушки имеют кармические корни. Ретросеанс подтверждает это предположение. Два предыдущих воплощения тому назад ей довелось быть спортивным атлетом в Риме, и тогда, если сейчас это она, тогда она воплощалась в мужском теле. Так вот, этот он тогда превосходил многих красотой, подвижностью и гибкостью тела, а это позволяло тогдашнему ему безжалостно высмеивать тех, кто был менее успешен в спортивных состязаниях из-за чрезмерной грузности своих тел. Вот там я был красивый, понимаешь, шустрый, модный и ретивый, и издевался над другими. Вот тебе, пожалуйста. Воплотился потом он, когда-то был он, а тут воплотился девушкой, но очень жирной. История другая. Молодой человек, 21 год, католик. Родители его желали видеть священником. Вот еще один пример подобного рода. А сын не чувствовал в себе этого призвания, ну, то есть стать священником, не чувствовал. Ну, и не особенно противился родительской воле. Они хотели, чтобы он стал священником. Однако для него самой сложной жизненной проблемой были сильные желания гомосексуального характера. Туда ему только священники и надо податься. Он обратился за помощью к Кэсси, и выяснилось, что в прошлой жизни, в каком-то прошлом воплощении, он был художником-сатириком и любителем сплетен о нравах французского двора. С особенным удовольствием он создавал карикатуры, связанные со скандалами, разоблачающими гомосексуальные связи в высших кругах тогдашнего французского двора. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены», говорилось в конце ретро-сеанса Эдгара Кейси. «Ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. То, что вы осуждаете в других, то произойдет и с вами». Еще один случай, интересный. 16 лет мальчику. Попал в автокатастрофу, повредил спинной мозг. Врачи сомневались, выживет ли он. Но он выжил. Однако его тело ниже пятого позвонка было полностью парализовано. Он был приговорен ограничить свою жизнь инвалидной коляской. Прошло 7 лет с половиной, когда ему исполнилось 23 года, то матери удалось заполучить для него ретро-сеанс у Эдгара Кейси. В ретро-сеансе прослеживались два его прошлых воплощения. В одном из них он был офицером во время американской революции, человеком большого мужества и бесстрашия. И вот из того воплощения, из того жизненного опыта он привнес в настоящее воплощение в 20 веке такие качества, как дисциплинированность, оптимизм и способность поступать наилучшим образом в тяжелых ситуациях. А вот воплощение, которое предшествовало воплощению во времена американской революции на американском континенте, оказалось непосредственно связанным с его теперешним несчастьем в 20 веке. Тогда, в древности, 2000 лет назад, он был римским солдатом в раннюю христианскую эпоху и там потакал некоторым своим слабостям. Например, ему доставляло удовольствие видеть страдания тех, кто был верен учению Христа. Он и сам сражался на арене, а позже наблюдал, как те, с которыми он боролся, теперь были вынуждены выходить на бой уже не с человеком, а с дикими зверями. Он видел много страданий, но относился к ним безучастно. В этом случае, в случае воплощения в 20 веке, он теперь сам испытывает страдания и должен научиться стойко переносить его. И теперь не придется ему проявлять безучастие, поскольку все это испытывает на себе. Своим неблаговидным поведением в прошлом он сам привлек страдания в настоящем воплощении, в соответствии с законом, который гласит, каждый должен однажды встретить свое собственное порождение. Интересно отметить, что в этих случаях трое были больны полимиелитом, один туберкулезом тазобедренного сустава, другой страдал ожирением, а еще один от гомосексуальных наклонностей. И, наконец, паралич в результате несчастного случая. Причем ни у кого из них не было врожденного заболевания. Все были приобретенные в определенном возрасте. У всех несчастье случилось после рождения. У кого-то шестимесячного возраста, у кого-то в пределах до 36-летнего и так далее. Лишь один из них приобрел болезнь из-за автомобильной катастрофы. За покровом очевидной связи, возможно, скрывается еще и другая, более глубокая причина. На первый взгляд, может показаться случайным удивительный фатализм, когда в несчастных случаях один выживает, а другой погибает. Один оказывается жестоко искалеченным, а другой рядом не получает даже и царапины. Так что разные истории указывают на существование некой внутренней незримой силы, которая действует даже в хаосе разных несчастий, ибо карма действует всегда справедливо. При поверхностном взгляде сила кармического наказания за такую, казалось бы, пустяковую слабость, как презрительное высмеивание других, представляется нам излишне суровой. Однако при глубоком рассмотрении этой проблемы кармическое воздаяние представляется справедливым и бесспорным. Если кто-то насмехается над бедами другого, тот осуждает обстоятельства, внутренняя неизбежность которых насмешнику неведома. Он презирает право человека эволюционировать, даже пройдя через падение. Он протестует против достоинства божественности, уникальности, изначально заложенных в каждом человеке, даже если ему порой не удается удержаться на нужной высоте. Более того, насмешник ощущает свое абсолютное превосходство над тем, над кем он глумится. Стало быть, презрительная насмешка над другими. Есть способ самоутверждения за счет унижения тех, кого он считает ниже себя. Все эти рассуждения снова возвращают нас к соответствующим изречениям из великой книги древней мудрости. И мы начинаем понимать, что истинно блажен не тот, кто берет на себя роль лукавого насмешника, и что поистине прав древний мудрец, обещая: «Я буду обуздывать уста мои, дабы не согрешать мне языком моим». «Не судите, да не судимы будете». Вот это все внезапно пристает перед нами, как апокалиптическая заповедь, изреченная пламенным языком. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Слова Иисуса Христа: «Кто же скажет брату своему безумный, подлежит гиене огненной». Вот эти слова неожиданно приобретают глубокое значение в свете вышеизложенных трагических историй кармического искупления за издевательскую насмешку над другими. Вот я не люблю какую-нибудь нацию, ну, евреев, допустим, не люблю, и издеваюсь над ними. Или каких-нибудь чучмеков не люблю, да, издеваюсь. Значит, за это последует наказание. То есть карма не смотрит на физиономии и на принадлежность тем или иным взглядам. Конечно, подобные явления, подобные примеры кармической работы у кого-то вызывают недоумение. Ну вот, например, разве нельзя осуждать порок? Очевидно, что делать это можно и нужно. Однако, судя по тому, как это описывает нам Кейси, все дело в том, каким чувством сопровождается осуждение порока. С каким чувством? Возмущение и даже негодование уместны, но неприемлемо совершенно удовольствие от ощущения собственного превосходства. Ибо такой судья будет сам виновен теперь в грехе гордыни и за то, над чем он насмехался, получит сам. Все эти истории являют нам необходимость глубоких размышлений о механизмах действия величественного космического закона кармы, управляющего всем миром бытия. Карма ни в коем случае не противоречит свободе воли и не нарушает ее, но она утверждает строгую и требовательную природу свободной воли во всей ее моральной полноте и при абсолютной личной ответственности человека за свой выбор и за свои поступки. Каждый человек лично ответственен за свое состояние в каждый конкретный момент и сам своими руками создает для себя то будущее, в котором он будет неизбежно жить. Ибо, как думают некоторые невежды, что со смертью все якобы заканчивается. Ничего никогда ни у кого не заканчивается ничего со смертью, а только все продолжается. Ну и большинство людей, в силу того, что им врали последними тысячелетиями очень много, просто отказываются признавать то, как работает карма. Людям намного больше нравится заниматься проекцией, отодвигая источник своих проблем как можно дальше от себя. Люди просто обожают находить в себе различные оправдания. Им просто необходим кто-то, на кого можно свалить вину, всю вину за свои промахи, неудачи и тем самым освободить себя от ответственности. Но, как человек не старается в этом направлении, однако каждый получает в точности то, чего он заслуживает, ибо заслуженное создано им самим. Итак, при самом близком рассмотрении, именно мы и только мы, всем нашим существом, мыслями, желаниями, делами создаем свою собственную карму, и никто больше. И каждый раз, когда мы начинаем жаловаться на судьбу на этой земле и жаловаться, что нам здесь что-то ужасно не везет, мы восстаем, оказывается, против своего же собственного выбора. То есть не выбора некоего капризного деспотичного бога или богини, которые просто взяли и решили сделать нам какую-нибудь гадость. Нет, оказывается, как все хорошие, так и гадкие вещи каждый человек делает для себя сам. Следовательно, ни один знающий о существовании кармы человек уже не может позволить себе попасться в ловушку зависти, будь то зависть к условиям жизни, к различным ситуациям другого человека, или зависть к талантам другого человека, или везению, или невезению, его друзьям и так далее. Ибо каждый из нас получает то, что сам себе выбирает и сам для себя заслуживает, то есть выбирает то, что в результате должно пойти ему только на благо. Вот именно здесь начинается наша земная свобода. И мы можем, как это очень верно говорится, извлечь все самое лучшее из своих обстоятельств. Мы можем всей душой принять знание того, что эти обстоятельства как раз оказывается то самое, что нам нужно в данный момент для нашего духовного роста. Мы сами усердно строили свой дом, и теперь наша задача – жить в нем. Каждый себе построил на сегодняшнее воплощение ситуацию, создал обстоятельства. Вот это называется домом, и каждый в нем живет. Нравится ему это или не нравится, но это его собственное строение. Иногда даже сторонники закона перевоплощения, закона кармы, иногда с трудом соглашаются принять на себя ответственность за те действия, которые совершило их бывшее личное «я» в прошлых воплощениях. Если даже это происходит, то чаще всего люди распространяют свою ответственность лишь на 70-100 лет этой жизни и отказываются видеть в различных опытах, переживаемых человеком, отказываются видеть причину всех своих переживаний в далеком прошлом. Они видят только вот это вот, свое недавнее прошлое. А продолжительную свою жизнь они видеть не желают. Некоторые могут возразить: ну хорошо, перевоплощение, карма. А почему же я тогда не помню своих прошлых воплощений? Но правда заключается здесь в том, что многие-многие тысячи людей все-таки способны вспомнить и осознать события своих прошлых воплощений. Не говоря уже о том, что абсолютно все люди, абсолютно все, хранят память о своих прошлых воплощениях на бессознательном уровне, то есть в чаше своих вечных накоплений, в сфере своей вечной памяти. На эту тему немало дано литературы. Если говорить о том бессознательном, что лежит в основе всех склонностей и стремлений каждого человека, в основе его талантов, страхов, ожиданий, мыслей, мнений о других культурах, других национальностях, религиях, исторических периодах, нередко все это определяется воспоминаниями об опыте своих прошлых воплощений. Так как закон кармы совершенно неотделим от природы человека и неразрывно жизнь человека переплетен, на протяжении всей истории бессознательное представление человека о карме отражалось в писаниях большинства мировых религий, в легендах, мифах, сказках, в архетипических историях, а также в различных повествованиях. Конечно же, одно из самых известных мифологических описаний, идущих из древности, описаний о невозможности человека избежать своей кармической судьбы, это описание жизни Эдипа. Он был сыном царя и царицы города Фивы. Но радость от рождения первенца длилась недолго, так как царю предсказали, что он погибнет от руки собственного сына, который затем женится на своей матери. Чтобы избежать исполнения предсказанного в пророчестве, царственная особа приказала избавиться от младенца. Его слуга вынес мальчика за городские стены, но пожалел его и не исполнил приказ убить младенца, а просто оставил его в лесу, предоставив решение его судьбы капризам богов и стихий. Прошло время. Ребенка нашел пастух, унес его в город Коринф, а у царя и царицы того города детей не было. Поэтому они усыновили найденыша, мальчика назвали Эдипом и растили как своего наследника, не рассказывая ему того, что он был усыновлен. Когда он вырос, Дельфийский оракул предсказал ему, что он убьет своего отца и женится на своей матери. Эдип поклялся, что покинет этот город, где его усыновили-то, чтобы избежать этого. Он отправился в город Фивы, но по пути поссорился с богатым путешественником и в ходе ссоры убил его. А Эдип не знал, что это был царь этого города, его настоящий отец. По прибытии в Фивы Эдип узнал, что городу постоянно угрожает крылатое чудовище. Жители города очень боялись чудовища, потому решили, что тот, кто убьет это чудовище, женится на вдовствующей царице и сам станет царем. Случилось так, что с этой задачей должен был справиться Эдип. Он, конечно, убил чудовище и женился на царице. Таким образом, он невольно выполнил вторую часть пророчества, став мужем своей собственной матери. Непрямое действие кармических законов также прекрасно иллюстрируется многими стихами из еврейской Библии, в том числе и притчей Иисуса о талантах. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов и поручил им имение свое. Одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1, каждому по силе его, и ушел в путешествие. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2, приобрел еще 2. Получивший же 1, пошел, закопал в землю и спрятал серебро господина своего. Прошло долгое время, приходит господин этих рабов и требует у них отчета. Тот, кто получил в свое время 5 талантов, принес ему еще 5 и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот те 5 еще я приобрел на них 5». Господин сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многими тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, а вот и другие 2, которые приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, ты в малом был верен мне, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. И, убоявшись, я пошел, скрыл свой талант в земле, и вот, на тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «О, лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал. А посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, а я, пришедший, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказав сие, Христос возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ну, то есть, кто понимает, о чем идет речь, тот поймет. Глупо предполагать, что Бог может угрожать человеку вечными адскими муками за его финансовую несостоятельность. Или что Божественное каким-то образом заботит количество талантов или денег, которым может выручить тот или иной человек. Эта притча Христа всего лишь метафора. И говорится в ней о незримых последствиях личного выбора человека, последствиях реализации его воли и всех его действий. Другими словами, жизнь во всех ее проявлениях подчинена закону, который награждает либо взыскивает человека за его личный выбор и совершенное им действие. Некоторые могут понять эту притчу как рассказ об окончательном воздаянии или об окончательном наказании, ожидающем человека за чертой смерти. Но почему в таком случае раб с 2 талантами не получил то же самое вознаграждение, что и раб с 5 талантами? И подобным же образом, почему раб, оказавшийся ленивым, трусливым и ни на что негодным, был обречен на вечное проклятие? Почему? Не стоит думать, что на небесах существуют разные степени воздаяния, и что ленивые попадут в ад. Просто здесь Иисус очень точно описывает нам природу действия закона кармы, закона причины следствия. Та же закономерность отражена во множестве мифов и сказок, впрочем, как и в нашем индивидуальном восприятии этих жизненных явлений. Ведь все мы живем подсознательным ожиданием того, что в самом-то конце все обернется к наилучшему, и каждому воздастся по справедливости. И вообще мы все ждем, что будем жить долго и счастливо. Да и как может быть иначе? Иного нам и не нужно, только долго и счастливо. А если иначе, тогда сказка уже не будет сказкой. Каждый человек обладает врожденным пониманием того, что законы, управляющие этой вселенной, правильны и справедливы, и что, в конце концов, каждый получит ровно то, что заслужил. Свидетельство понимания этого закона можно найти в бесчисленных произведениях классической литературы, тех книгах, которые нам читали родители, и которые мы потом будем читать нашим детям. И все же, несмотря на внутреннее понимание закономерности жизни, даже знакомые со словом «карма» люди нередко неправильно понимают истинный его смысл. Карма – это не долг, это не наказание и не судьба, от которой никуда не уйти. Это не нечто такое, что существует во взаимоотношениях между людьми. И, конечно же, это не добродетели и не пороки в природе людей. А что ж тогда карма? А это просто интерактивная энергия. Это та сила, которая приводится в действие нашим намерением, нашими желаниями, мыслями, поступками и словами. А в результате определяет результат и последствия всего, что мы делаем в этой жизни. Это применимая ко всему сила, которая не прекращается в своем развитии, которая не прекращает своего действия. Она постоянная, касающаяся абсолютно всех сторон жизни человека. Понимая все это, христианский мистик 20 века Эдгар Кейси высказал предположение, что концепцию кармы можно намного лучше понять, говоря о ней как о памяти. Вместо того, чтобы объяснять карму как некий долг между людьми или как некое обстоятельство перед предопределенной человеку судьбой, Кейси говорил, что карма, скорее всего, подобна резервуару бессознательной памяти в каждом отдельном человеке, которая каждую минуту влияет на его решение, на его действия и на его выбор. Карму, Кейси так объяснял, вместо того, чтобы объяснять карму как некий долг между людьми или как некое обязательство перед предопределенной человеку судьбой, Кейси говорил, что карма скорее подобна резервуару бессознательной памяти в каждом конкретном человеке, который каждую минуту влияет на его решение, на его действия и на его выбор. Чтобы быть более точным, эта кармическая память может влиять на наш опыт и на наши отношения в данном воплощении. Но тем не менее, свободная воля человека остается важнейшим фактором в определении того, как он проживет собственную жизнь. Человек, которого называли отцом холистической медицины, оставившим наибольшее документальное наследие ясновидящим всех времен, Эдгар Кейси стал знаменит благодаря невероятной точности своих предсказаний и основанной им традиции ясновидения. Эта традиция продолжает существовать до сих пор, помогая людям и вдохновляя их на духовный поиск через многие годы после его смерти. Помимо помощи страждущим и разных предсказаний, Кейси стал известен своими откровениями в области древней истории, а также экуменических, всемирных духовных знаний, а также и своими интерпретациями снов. Он был первым человеком в западном полушарии, кто занялся тщательным исследованием действия закона кармы, реинкарнации и путешествий человека. Описывая, как закон кармы управляет судьбами людей, Кейси как-то сказал одному электромеханику, что действие этого закона можно сравнить с процессами естественной ассимиляции в организме человека. А что такое ассимиляция, вы знаете, да? Есть диссимиляция, а есть ассимиляция. Есть усвоение, а есть что? С обратным знаком ассимиляции стоит. Ассимиляция, когда усваиваем, а диссимиляция, когда что? Выбрасываем. И отдаем этому миру, который вне нас, чтобы он усвоил теперь. А что мы обычно отдаем этому миру? Ой, навоза столько отдали, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Можно сказать, что однажды усвоенная человеком кармическая память начинает затем оказывать влияние на его судьбу. Ибо кармическая память – это нечто такое, с чем человек может встретиться только внутри самого себя и нигде больше. Действие кармы может быть представлено научным законом причины и следствия. Прекрасно, если люди будут понимать карму и знать, что с этим делать. Существует много различных мнений на эту тему, всяких думаний, размышлений, комментариев, философий. Некоторые думают, что карма – это некая философия. Некоторые думают, что это некая религия. Некие считают, что это закон причин и следствий. Так ее иногда называют на научный манер. Много разных выдумано на эту тему комментариев, но оказывается, карма, конечно, все перечисленное и намного больше. Намного больше того, что человек о ней знает. Вот этот момент интересный, да? Смотрите. То есть о карме много разговоров, много написано. А оказывается, есть много того о карме, чего мы не знаем. Ничего не знает на этой планете. За исключением, конечно, космических учителей. Карму можно сравнить с принимаемой человеком пищей. Элементы, усвоенные из этой пищи нашими органами пищеварения, превращаются затем в текущую в нашем теле жизненную энергию, которая дает нам, нашему телу и всему нашему существу способность двигаться, чувствовать и творить. И так во всем. В переживаниях нашей души, нашего тела, в любом опыте, который мы получаем на этой планете. Везде, вместе со всем этим, внутри нас работает кармическая память. Именно мыслями человека питается его дух. Затем, вобрав в себя новые переживания, новый опыт в очередном воплощении, человек переходит в новое тело, через какое-то время и использует накопленный прошлый опыт уже в другой своей обители, в другой форме воплощения. И это называется в некоторых религиях и философиях предназначением человека. То есть, одним словом, то, что человек для себя создает, с тем он так или иначе имеет дело и впоследствии. То есть, выражаясь на научный манер, определенные причины приводят к строго определенным следствиям. Итак, мы видим, что даже при поверхностном рассмотрении того, что такое карма, она, как чувствуется, намного больше, чем мы о ней знаем. Женщина, 27 лет, попросила разъяснить ей, какие кармические обязательства существуют между ней и остальными членами ее семьи. То Кэсси сказал, что она в целом-то неправильно понимает концепцию кармы. В действительности карма – это не какие-то несуществующие между людьми обязательства. Это не долг. Карма – это обязательство человека не перед кем-то, а перед самим собой. Она понимала это как якобы долг перед членами семьи. А это совсем не так. Это долг перед ней самой, ее собственный долг. То есть нередко считают, что это обязательство человека перед кем-то другим, и что личная карма или память, идущая из прошлого, считают, что карма – это обязательство человека перед кем-то другим. Но на самом деле личная карма человека касается только его самого. В частности, он ответил этой женщине следующее. Что такое кармический долг? Вы просто делаете из этого страшилку. Вы только себя запутываете. То, о чем вы спрашиваете, это просто встреча человека с самим собой и со всем, что он сам в этой жизни создал для себя. Это кармическое обязательство не перед кем-то, а перед самим собой. И выполняет человек эти обязательства, соединяя прошлое своей души со своим настоящим воплощением. И это является истиной для каждого человека. Здесь Кейси здорово подошел к рассмотрению того, что такое карма. В разговоре с другой женщиной он сказал, не стоит видеть в карме некое тяжкое, делающее нас несчастными и бесконечно омрачающим нашу жизнь бремя. Ибо то, как эта женщина относится к своей кармической памяти, и определяет опыт ее жизни. Не бывает так, чтобы карма раз и навсегда вырезала в некоем камне ее судьбу. То есть такого не бывает, оказывается. То есть, что карма человека была на эту жизнь вырезана для него в камне, и что там изменить уже ничего нельзя. Самое важное, что определяет судьбу человека, не его карма, а то, как он использует свою свободную волю в отношении того, что требует от него его кармическая память. Так что для этой женщины и для всех остальных именно отношение и воля. Вот это единственное, что определяет то, как будет разворачиваться жизнь человека и какие переживания его ждут в дальнейшем. И вот что Кейси говорил дальше на эту тему. Все может стать либо ступенью, либо препятствием на вашем пути. И зависит это от того, как вы настроены в настоящем. Но вас никто никогда не подталкивает. Никакая кармическая сила не вмешивается и не направляет вашу волю ни в одном вашем переживании, ни в одном вашем выборе, который человек должен совершить, ибо жизнь непрерывна и бесконечна. И отставание или преуспевание человека зависит только от того, насколько хорошо он понимает и применяет это знание. То, как человек распоряжается своей волей, имеет очень важную роль в его жизни, ибо каждый человек – это сложная комбинация позитивных и негативных качеств и черт и поведенческих ситуаций. Потенциально каждая черта, каждое качество человека могут быть задействованы в той или иной ситуации или в тех или иных отношениях. Все люди обладают способностью выбирать или самое лучшее, что есть в их жизни, или самое плохое. По большому счету, каждый из сделанных человеком выборов, позитивный или негативный, раз за разом, на протяжении длительного периода времени, в конце концов, приводит к тому, что человек превращается или в очень хорошего, или в очень плохого человека. Если говорить об отношениях между людьми, то один и тот же человек может хранить в себе как позитивные, так и негативные поведенческие свойства из прошлых жизней, так же, как и позитивные и негативные кармические воспоминания. Однажды Кейси в ретро-сеансах прочитал прошлой жизни одной посетившей его сеанс супружеской паре. Жене он открыл несколько ее прошлых жизней, в которых она знала своего нынешнего мужа. В одной из этих жизней она жила в Палестине, когда на нее произвела огромное впечатление проповедь апостола Павла. Она стала целителем и поражала всех крепостью своей веры. Та же Кейси рассказала ей о жизни, прожитой ей в Древнем Египте, где она служила целительницей при одном из храмов. В других воплощениях женщина была сестрой милосердия, исцеляла людей духовно. Ее мужу, остеопату, Кэсси также рассказала о многих прошлых жизнях, сообщив, что наибольшее влияние на его судьбу в то время, в древности, оказали две его жизни, два его воплощения. Когда он знал свою жену, во время воплощения в Палестине и воплощения в Древнем Египте. Все, что было накоплено ими в прошлом, проявлялось в их воплощении в 20 веке. Это был случай довольно позитивного воздействия кармической памяти, а есть случаи негативного воздействия. Но случаев много. Иногда кармическая память о любви и близости между матерью и сыном, например, может привести к безусловной любви и повлиять в данном воплощении положительно. А иногда, наоборот, такая любовь в прошлом между матерью и сыном может исполниться неприязнь и ревности. Много таких вот моментов интересных. Одна женщина благодарит его. «Ваш сеанс был невероятно полезен мне. Я снова и снова перечитывал ваш отчет. Для меня много прояснилось. И, как вы говорили, при первом ретросеансе очень сложно осознать все подразумеваемые смыслы. Трудно осознать сложность связей в прошлом и то, какие последствия это собой несет. Открытая вами информация о моих прошлых воплощениях очень помогла. Я, наконец, поняла, какого рода узы держат вместе меня и моего мужа. С одной стороны, надо было бы ей разойтись с ним, а с другой стороны, что-то все время мешало, то есть работала кармическая память. Как следует из разных примеров, Эдгар Кэсси считает, что кармическая память по своей сути – это всего лишь не обладающее собственным сознанием хранилище информации. Хотя эта память и способна притягивать людей друг к другу и помещать их в определенные обстоятельства, то именно то, как человек реагирует на эту память, определяет переживания, которые он в этих обстоятельствах получит, и тот реальный опыт, который он из этих обстоятельств извлечет. Изучая подобные истории жизни людей, а также обретаемые опыты, принимаемые другими решения, мы можем приблизиться к пониманию того, как свободная воля человека и его реакция на те обстоятельства, в которых он оказывается, как они в буквальном смысле создают и определяют его судьбу. Наблюдая, как другие люди, делая правильный выбор и прикладывая необходимые усилия, успешно исправляют свою так называемую карму, то и мы, конечно, можем исполниться смелости принять свою собственную карму и начать с ней работать. И наоборот, замечая неверные шаги и ошибки других людей, мы можем избежать подобных же неверных шагов и не повторять таких же ошибок и в нашей собственной жизни. Каждому надо попытаться исследовать, как работает карма, но особенно исследовать ее роль в развитии семейных отношений. Не обращая особого внимания на влияние персональной кармы, хотелось бы показать закономерность жизни и природу личной ответственности, а также те возможности, которые мы обретаем с открытием в себе великого дара свободной воли. И хочется думать, что хотя бы небольшой вклад в осознание человечеством простой истины того, что жизнь есть чудесное, закономерное и полное смысла переживания, а Бог, Творец, космический разум и в самом деле милосердный и любящий, то есть именно такой, каким мы его всегда хотели видеть нашего Создателя, Создателя нашего сознания. Эдгар Кэсси вот что говорит о семейной карме. «Воистину закон непререкаем, что посеешь, то и пожнешь. И как судишь ближних своих, так судим будешь сам. Следовательно, человек постоянно встречается с самим собой и с последствиями своих собственных поступков. И когда люди, как это было испокон веков, возлагают всю вину на других, они все равно не могут смириться с этим. Ибо их «я», их разум и их душа знают истину. Чтобы объяснить, как работает память о событиях прошлых жизней, Кейси использовал аналогию посещения школы. Это можно сравнить с опытом человека, проходящего обучение в школе. Нельзя сказать, что каждый день своей жизни человек будет использовать полученные им в школе знания. И все же эти знания послужат ему тем фундаментом, на который он будет опираться, сталкиваясь с жизненными трудностями. Возникающие в жизни человека проблемы заставляют его вспоминать об опыте, полученном им в те дни, когда он получал школьное образование. В такие моменты вы как бы заново обретаете полученные когда-то знания. Именно так в переживании ежедневного опыта, выученных или невыученных во время пребывания на Земле уроков, образуется тот запас опыта, к которому ум человека обращается каждый раз, когда перед ним возникает та или иная проблема. Вы можете спросить, почему же мы так редко вспоминаем об этом опыте? Точно так же можно спросить, а почему мы не помним, в то время, когда мы узнали, что 2×2 – 4, или что стул читается как стул, нам кажется, что мы это знали всегда. Человек только тогда начинает осознавать наличие у него прошлого опыта, когда сложившаяся ситуация требует его практического применения. Семейные отношения – это в первую очередь проявление опыта, проявление поведенческих шаблонов и связей, которые существовали в прошлых воплощениях, и которая теперь воздействует на настоящее воплощение и на настоящие отношения в каждой семье. Хранящийся в бессознательной памяти прошлый опыт влияет на семейные отношения, определяя изначальные чувства, склонности, установки каждого члена семьи. Но свободная воля человека остается всегда важнейшим фактором, от которого зависит, как память о прошлом проявится у него в настоящем воплощении. На вопрос одной семейной пары, как им дальше жить в браке, он сказал, «Независимо от того, позитивное или негативное переживание является содержанием опыта прошлых жизней, кармическая память нередко сводит людей вместе. Однако то, что пара делает с этим прошлым опытом в настоящем воплощении, это прежде всего зависит от их воли и от их духовного развития. Все сущности в этом мире, в том числе и вы двое, встречаются по определенным причинам. Во благо это или во вред, ничто этому воспрепятствовать не в состоянии. Ведет ли такая встреча к развитию и совершенствованию, или наоборот к упадку, зависит теперь от того, к чему каждый из вас стремится и что считает своим идеалом. С точки зрения тех знаний, о которых говорил Кейси, каждый человек оказывается в такой жизненной ситуации отношений и получает такой опыт и переживания, которые помогут его душе расти и в результате достичь идеала духовного совершенства. Как-то один мужчина спросил Эдгара Кейси о смысле закона перевоплощения и от него получил интересный ответ. Создатель задумал человека как своего компаньона. И там, где ты сейчас, и сколько жизни уйдет у тебя на то, чтобы стать ему достойным компаньоном, и творить вместе с созидающей силой. Сколько уйдет у тебя жизни на это, чтобы стать компаньоном своему Создателю? Но этот мужчина ответить не мог на этот вопрос. Но вопрос интересный, да? Другими словами, смысл жизни не только в том, чтобы родиться в какой-либо семье, чтобы пойти в школу, найти работу, чтобы собирать материальные ценности, создать собственную семью, а потом тихо состариться и в конце концов умереть, оставив после себя потомков и членов семьи, которые повторяют тот же самый цикл. Оказывается, смысл жизни не в этом. Тогда как смысл жизни в другом, а в том, чтобы человек мог пройти через серию жизненных опытов, которые в результате позволят ему достичь уровня максимального пробуждения, достичь предельной духовной осознанности. Он так описал духовную осознанность. Осознанность внутри каждого человека, запечатленная в свойствах его ума и ждущая пробуждения своего волей, единством человека с Богом. Пробуждение до этого уровня сознания человека есть судьба каждого человека. По космологии Кейси, именно в непрекращающемся процессе индивидуального духовного развития человек учится, растет и постоянно встречается с самим собой, то есть со своим собственным прошлым опытом, со своими прошлыми переживаниями, отношениями, склонностями, талантами и ошибками. И все это происходит в его кармической памяти. Кейси однажды попытался объяснить одному молодому человеку, а этот человек его спросил: «От кого из членов семьи своей я наследую более всего?» Кейси ответил: «Более всего ты наследуешь от самого себя, а не от своей семьи. А семья твоя – это всего лишь поток, в котором ты движешься и движется душа твоя. Не стоит думать, что карма все предопределяет, создавая однажды избранную неизменную и неизбежную судьбу». Эдгар Кейси представлял кармическую память как всего лишь влияние или как импульс, действующий в очередном воплощении человека. И действительно, обсуждая закон кармы во время одного ретро-сеанса, который он давал для одного бухгалтера, Кейси определил его так: карма – всего лишь импульс, которому мы позволяем развиваться. Это предполагает, что сильнейшим решающим фактором в жизни человека всегда остается его свободная воля, ибо у него всегда есть выбор. То есть пойти протаренным путем привычки, идущей из прошлых воплощений, или взять и измениться. Вот и все. А все сюда приходим, наполненные разными привычками. Сами их когда-то создавали, и что теперь делать? Или продолжать их дальше развивать, или взять и изменить их. Важно понять, что сама по себе кармическая память не может быть однозначно плохой или хорошей. Память – это просто память. Однако эта память несет в себе как позитивную, полезную составляющую, точно так же и негативную, деструктивную. Именно поэтому нам кажется, будто большая часть информации, которую мы находим в отчетах о работе Кейси, посвящена преодолению негативных последствий действия кармического закона. Но такое впечатление эта информация производит только потому, что лишь немногие обращались к Эдгару Кейси за тем, чтобы он помог им улучшить складывающиеся в семейных отношениях позитивные отношения. То есть в основном обращались с негативными отношениями в семье. А вот у кого позитивные, и те пришли бы к нему и сказали: а нам будет еще бы надо улучшить. Вот такого практически не было. Одним родителям он советовал внимательно относиться к своей дочери и не читать ей нотаций, но воспитывать ее собственным примером. Ну а в большинстве случаев родители же не могут этого делать. Они же живут привычками прошлого. А ребенок пришел с привычками тоже своего прошлого, но только своего. Так как отношения между людьми меняются за время различных земных воплощений их душ, Люди нередко делят семейные кармы из прошлого с теми, кто не обязательно является членами их семьи в настоящем. Есть определенный опыт и определенные переживания, с которыми вы должны разобраться, если вы хотите сделать это сейчас, в этом воплощении. Так или иначе, рано или поздно вам придется неизбежно с этим столкнуться. Так почему же это не сейчас, если вы, конечно, этого хотите? Так разрешайте эти проблемы в этом воплощении. Зачем ждать других? Как уже говорилось ранее, люди не сходятся друг с другом специально для того, чтобы заставить себя разбираться с соответствующей или существующей между ними кармой. Напротив, кармическая память изначально и независимо живет в каждом отдельном человеке. Все дело во взаимоотношениях между людьми. Именно взаимоотношения нередко складываются так, что кармическая память проявляет себя в жизни того или иного человека. Помимо выяснения проблем в семейных отношениях в прошлых жизнях, объяснявших проявление негативной кармической памяти в настоящем воплощении, во время ретро-сеансов нередко обнаруживались и примеры притяжения друг к другу различных душ, сведенных судьбой для взаимного благотворного влияния, для взаимопомощи в духовном развитии и трансформации. В любых отношениях важнейшей составляющей остается свобода воли, поэтому действия людей могут привести к довольно нежелательным результатам, как становится ясно из некоторых отчетов. Со всей определенностью можно сказать только то, что какая бы негативная кармическая память не сохранилась у брачной пары о прошлых жизнях или не образовалась в течение их самого недавнего совместного воплощения, в будущем же им обязательно придется столкнуться с этим и так или иначе разрешить все конфликты, ибо наша жизнь полностью подчинена закону. Одним из законов нашей жизни является тот факт, что как бы ни развивались отношения в семье, в них всегда присутствует очень значимое намерение. Так как человек наделен свободой воли, душа не обязательно наилучшим образом использует создаваемые этим намерением возможности, иногда делая не самый правильный выбор. Тем не менее, в конечном счете, члены каждой семьи притягиваются друг к другу по определенным причинам, с намерением помогать остальным становиться лучше и совершенствоваться. Иногда такая помощь выражается в прекрасных позитивных отношениях, как в случаях, когда понимающий муж или жена оказывает своей половине поддержку, направляет и всеми силами способствует тому, чтобы он или она нашли себя и реализовали все свои возможности. В других случаях помощь может выражаться и в негативных отношениях. Например, наблюдая своих строгих и осуждающих родителей, ребенок может избавиться от таких же поведенческих стереотипов у себя. Зная об этом, мы можем понять, почему даже самые трудные отношения могут служить совершенствованию человека, а также личностной трансформации его сознания. Кэсси был убежден в том, что любые проявления семейной кармы – это всего лишь встреча человека с самим собой. Любые проявления семейной кармы – это всего лишь встреча человека с самим собой. На протяжении всей истории человечества люди переживали как позитивное, так и негативное отношение с каждым из членов своей семьи. Эти отношения оставляли в глубинах их душ остаточную память, которая должна быть перепрожита и преобразована в непрекращающемся процессе эволюции человеческой души и его сознания. Не стоит воспринимать семейную карму как наказание. Относитесь к ней как к прекрасной возможности проработать свою прошлую память и исцелить ее, чтобы уже ничто не могло помешать вам научиться любить всех людей так, как любил их Создатель, то есть любить без условий и без ограничений. Самый поразительный вывод, к которому мы можем прийти, размышляя над откровениями Эдгара Кейси, это то, что они предполагают осознание глубочайшей связи человека со всеми существами на этой земле. Достижение этого состояния сознания и есть предназначение и судьба каждого человека, есть неизбежная реализация им истинных отношений, существующих между человеком и солнечным логосом. Ну вот кое-что новое о карме. Ну, может быть, вы это и знали, а может, не знали. Но интересно, особенно момент, когда человек, оказывается, не должен там кому-то что-то и чего-то, а оказывается, должен самому себе. Он никому там ничего не... Он никому не должен, только себе, оказывается. И награду получает сам, себе готовит, и наказание сам себе. И не вздумайте сваливать на кого-то. Я Богу должен, или жене, понимаешь, или того, кто уже в могиле лежит. А чтобы стать компаньоном, нужно сделать так, чтобы ты себе ничего был не должен. Вот и все. Люди очень полюбили слово «карма», вот как в учении еще говорится об этих вещах. В разных частях света они повторяют это слово и не желают понять его значения. С легкостью говорят о творении кармы, но не принимают мер для освобождения от нее. При этом всегда высказывается уверенность, что где-то существуют владыки кармы, и они якобы не поленятся изменить даже самую тяжкую мою карму. Никто не думает, что закон не может быть нарушен без особых усилий с обеих сторон. Человек предпочитает и делом, и помыслом творить карму. А вот там, мол, за горами где-то, должна освободить его от его самых тяжких последствий. Люди, когда говорят о карме, уподобляются детям. Мол, кто-то должен рассчитаться за их прогулки. Рост кармы не затрудняет людей. Но зато они впоследствии умеют жаловаться и негодовать. Тем лишь они усиливают поток следствий. Среди наших трудов, говорит великий учитель, немалое место занимает сопровождение людей по путям кармы. Мы не можем сказать против закона, но все же готовы в пределах возможностей намекнуть, где лучшая тропа для человека. Немедленность воздаяния тоже будет соответствовать невежеству. Где же часы и мгновения вечности, по которым отмерить части пламени? Там уже не духовное стремление, где можно видеть требования возмездия. Кто может препятствовать движению кармы? В течение кармы нужно понимать как приближение возмездия и возможностей. Земледелец приготовит и улучшит поле, засеет вовремя и терпеливо ждет всходов и урожая. Он оградит поле от животных, чтобы они не потоптали всходы. Каждый земледелец знает причины и следствия. Но, к сожалению, совсем не так в человеческих взаимоотношениях. Вот здесь люди не желают знать ни причин, ни следствий. Здесь они не заботятся о всходах и хотят, чтобы все совершалось по их произволу. Люди, невзирая на все примеры, усомнятся в космическом законе. Они весьма охотно посеют причины, но не подумают о том, что сорные травы у них будут единственным урожаем. Следует в школах вести беседы о причинах и следствиях. Пусть руководитель задаст причину, учитель пусть задаст причину, а ученики придумают следствие. Вот в таких беседах выявятся и качества учеников. можно вообразить много следствий от одной причины. И только расширенное сознание почувствует, какие следствия будут соответствовать всем превходящим обстоятельствам. Не следует утешаться тем, что даже простой земледелец может учитывать урожай. Явление космических токов и мысленных битв гораздо сложнее. Пусть от детского возраста молодежь привыкает к следствиям сложным и к зависимости от пространственных мыслей. Не следует думать, что дети должны быть ограждены от мышления. Когда люди научатся различать причины от следствий, многое тогда познается. Но до сих пор люди признают лишь следствия, даже самой грубой степени. Никто не желает понять, что между причиной и следствием должно пройти определенное время. Когда тонкое сознание познает причины, обычно оно подвергается насмешкам со стороны невежд. Грубый глаз еще не видит уже происшедшее. И невежды разглашают, что, мол, якобы ничего не произошло. А потому пора направить мысли на корень вещей. Но это нелегко, ибо доверие заглушено, и тем самым познавательная энергия приведена в человеке в бездействие. Можно назвать много случаев, когда познание может предвидеть причины, как начало следствия, но малое недоверие смывает все возможности. Также трудно выразить словами, насколько можно влиять на чужую карму. Можно привести пример учителя, желающего помочь ученику во время испытания. Учитель может желать всеми силами духа воздействовать на ученика. Но испуганный, смятенный дух ученика не замечает всех знаков и взглядов одобряющих со стороны учителя. Учитель не может ведь криком остановить ошибку ученика во время испытания. При всем желании, чтобы испытание закончилось благополучно, учитель должен молчать или пытаться навести ученика на правильный путь самым окружным советом. Не то же ли самое происходит при наблюдении за творимой человеком кармой? Множество обстоятельств должно быть учтено прежде самого малого вторжения в карму. При этом можно задеть множество соседей. Не напрасно названа такая граница тонкой. Но многие люди будут насмехаться, слыша, что добро и зло живут по соседству. Мыслитель часто указывал на это обстоятельство. Он также приводил пример школьных испытаний. Но люди не любили слушать об испытаниях. Впрочем, это относится ко всем временам. Люди всегда не любили слушать об испытаниях, которые им преподносит жизнь. Вот здесь вот великий учитель сравнивает каждого с учеником, а они, как учитель в школе. Он бы хотел помочь бы ученику, но ученик, как здесь написано, испуганный и смятенный. Вот так и здесь. Когда какие-нибудь такие вот испытания у человека, да, проблема возникает. Ой, я так переживал. Так что им бы подсказали оттуда, если бы не было дурацких переживаний. Она ж переживала, или он переживал. И что? Подсказали бы оттуда. Он же не услышит, и она не услышит. Потому что они переживают. А когда человек, вот здесь написано, смятенный дух, когда внутри у него или у нее вихри враждебные веют, то как же тогда помочь свыше подсказать? А жизнь – это сплошь испытания. Урсвати знает, насколько своеобразно касается карма целых стран. Можно себе представить, как смешиваются кармы, личная, родовая, народная. И вы увидите страны, как бы несущие на себе какое-то проклятие. История этих стран может дать некоторую разгадку. Но могут быть причины, не вошедшие на страницы истории. Спросят, неужели несправедливость, совершенная в отношении одного человека, может отразиться на целой стране? Может. Тем более, что многие воплощаются в одном народе. Все такие обстоятельства увеличивают ответственность человечества. Телесные особенности передаются на многие поколения, и тем печальнее, что люди не думают, что могут передаваться и все конические признаки. Бурусвати права, полагая, что лучше воплощаться в разных народностях. Но и это соображение надо усвоить, иначе в тонком мире человек пытается замкнуться среди своих сородичей и тем лишает себя новых испытаний. В тонком мире сообщается мысленно и не нуждаются люди в разных языках. Чудесна возможность думать на своем родном языке и в то же время быть понятым жителями любых других стран. Нет надобности внушать какие-то мысли. Наоборот, чем естественнее будет течение мыслей, тем легче они будут воспринимаемы другими. Надземна такая возможность, но осознать ее нужно еще здесь, на земле. Иначе приспособление может затрудниться. Во сне действует психическая энергия, напитанная земными токами. Но в тонком мире может происходить обрыв сознания, а потому полезно закрепить некоторые понятия. Не говорю о тех, кто перешел в тонкий мир в полном сознании, но множество там впадает в сон, и во время такого состояния они утрачивают память о многом. Накопления оказываются как бы запечатанными в чаше, и нередко требуется постороннее влияние, чтобы снять эти печати. Главное нужно запомнить, чтобы не утрачивать сознание, следует при жизни помнить и твердить, что не забудем при переходе сохранить сознание. Это и есть то самое сокровище, которое мы уносим с собой. Живя здесь, надо помнить о смерти, и чтобы при переходе отсюда туда все помнить. При переходе, значит, себе надо внушать, что не забуду при переходе сохранить свое сознание. Не забуду при переходе сохранить свое сознание. Вот ходишь и твердишь. И не забыть бы при переходе во время сна из этого плотного мира в тот, в тонкий мир, не забыть бы сохранить сознание. Мы обычно не видим спящих в тонком мире, ибо они бывают там покрыты непроницаемым флюидом. Ну, как ты одеялом оделся, с головкой закрылся, и тут уходит, тебя не видит. Оказывается, там тоже можно так же одеться. Готовьтесь. Да, можно видеть их в момент пробуждения, но не следует преждевременно нарушать их сон. Мыслитель заботился о сохранении сознания. По внутреннему знанию он часто повторял «не утеряю сознание». Именно в надземном нужно сознание. Сознание земное нас оставляет, но там оно преображается в знание духа. И все-таки, чем яснее сознание земное здесь, тем скорее пробуждается знание духа там. На земле мы лишь предчувствуем законы кармы, но только знание духа позволит понять всю совокупность действий космического закона кармы. Вы спросите, почему в тонком мире не научат познанию высших законов, а многие ли в земных-то школах стремятся к этому? Почти никто, да, не стремится познавать законы-то высшие. Ну, какие законы можно познавать, когда включил телеящик и видишь там, как мужичок здоровое такое, понимаешь, румяное мужичок друг друга волтузит в госдуме? И что интересно, когда создавалась эта самая незалежность, да, в очень скверном соотношении, луна к солнцу стояла. И сейчас все, что бы они ни делали, все будет прахом. И что интересно, все, что связано вот с этими моментами, как раз когда в самых плохих отношениях Луна и Солнце, они в этот момент назначают какие-то свои сборища. Удивляться нам нечего в этом плане. Почему? Потому что действует тактика Адверза. Люди сами не хотят идти по пути света. Их тогда предоставляют самим себе. И они тогда что делают? Идут по пути тьмы. А тьма, она сама по себе обречена на самоуничтожение. Вот они должны себя самоуничтожать. Остальные будут наблюдателями, как все это делается. Но пока они сами себя не уничтожат, всем остальным придется терпеть. Вот почему сказано, претерпевший до конца всю эту вакханалию самоуничтожения этих господ, претерпевший, тот спасен будет. Так, ну что, на этом закончим, что ли?